Выпуск новостей у микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Ингушетии на границе с Чечней продолжается спецоперация против боевиков. В Литве сегодня прошла инаугурация нового президента. Турция отказалась от намерения закупать 15% газа, который будет перекачиваться по газопроводу Набукко. В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. Среди них трое – Рустам Шаипов, Абубакар Амаев и Арсен Джумалиев – находились в розыске по обвинению в ряде преступлений. В машине боевиков обнаружены автоматы, боеприпасы и взрывчатка. В Ингушетии у границы с Чечней продолжается спецоперация правоохранительных органов двух республик. В субботу были убиты 4 боевика, среди них младший брат задержанного на днях одного из лидеров боевиков Рустамана Махаури.
Всего за эту неделю уничтожено 17-18 бандитов, задержано есть. И как мы заявили неделю назад, мы никогда не прощаем. Месть всегда бывает жестоким. Почему? Потому что они убивают наш народ, наших сотрудников, глав сел, духовных наставников. И у них ничего из этого нету.
Заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. В Литве сегодня вступила в должность избранная президентом Даля Грибаускайте. На выборах 17 мая она, Грибаускайте, занимавшая ранее должность члена Еврокомиссии, победила уже в первом туре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Первая в литовской истории женщина-президент, 53-летняя Даля Грибаускайте, была приведена к присяге на торжественном заседании Сейма в присутствии экс-президентов республики Валдеса Адамкуса и Альгирдеса Бразаускаса, членов Конституционного суда, иерархов церкви, дипломатов, зарубежных гостей и журналистов. После объявления ее вступившим в должность президентом страны, Грибаускайте в частности сказала: «Приоритетом внешней политики Литвы были и остаются хорошие отношения с соседями, но нужно отрегулировать маятник этой политики, пусть твердая и понятная защита интересов Литвы, а не лишь видимое политическое лидерство, добавит нам авторитета в Западной Европе, тогда увереннее будем чувствовать себя и на Востоке», сказала Грибаускайте. После своей речи она участвовала в торжественной воскресной мессе в архикафедральном католическом соборе в Вильнюсе, позже приняла парад, общалась с жителями столицы, собравшимися в центре города. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Радио «Свобода». Новости.
Министр энергетики Турции сообщил, что его страна отказывается от намерения закупать 15% газа, который будет перекачиваться по газопроводу Набукко из региона Каспийского моря в Европу. Именно это намерение служило до сих пор главным препятствием для подписания многостороннего соглашения о будущем газопровода. Транзитное соглашение в рамках проекта Набукко, которое поддержано Евросоюзом и США, должно быть подписано в понедельник. Участниками соглашения являются Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия. Германия также партнер проекта, но по ее территории транзит газа осуществляться не будет. Газопровод Набукко задуман как один из альтернативных путей получения газа европейскими странами в обход России. Президент США Барак Обама заявил, что международным силам в Афганистане удалось существенно потеснить отряды талибов в результате наступательной операции американских и британских войск в южной провинции Гельмент. Как сказал Обама в интервью британской телекомпании Sky News в ходе своего визита в Гану, американскому контингенту еще предстоит сделать многое для установления мира и спокойствия в Афганистане. В Тбилиси расследуют обстоятельства инцидента, в результате которого был ранен сын одного из лидеров грузинской оппозиции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сын лидера объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе, Гага, был ранен в ночь на воскресенье у ресторана «Матрешка» в Тбилиси. Неизвестные нанесли ему ножевые ранения в область груди. Причем нож, по свидетельству врачей, прошел в нескольких сантиметрах от сердца. Тем не менее, к счастью, важные органы не задеты, и жизни юноши ничего не угрожает. Главный врач больницы, куда доставили пациента, утверждает, что Гага вскоре может быть даже выписан из клиники. Естественно, ранение сына одного из самых видных оппозиционных политиков вызвало огромный резонанс в стране. Тем более, что что сам Леван Гачичеладзе не настаивает на политической подоплеке, но и не отрицает полностью правомерность такой версии. Причем это не первый случай. 2 недели назад неизвестными был избит и ранен сын еще одного оппозиционного деятеля Сулхана Мулашвили. А инцидент с Гагой Гачичеладзе произошел день спустя после основания им нового оппозиционного движения «Защити Грузию». Впрочем, МВД страны утверждает, что речь идет об обычном криминальном происшествии, и политизировать трагические результаты драки между подростками не стоит. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Израиле погибла туристка из России. По данным местного телеканала, 50-летняя россиянка сорвалась в пропасть во время туристической прогулки в ущелье ручья Аругот, впадающего в Мертвое море. В боснийском городе Сребреница преданы земле останки 534 недавно идентифицированных жертв массового убийства, которое произошло в 1995 году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги.
В мемориальном центре Поточари, рядом с уже похороненными жертвами расправы Сребреницы, в субботу были перезахоронены останки еще более 500 убитых. Теперь на этом кладбище покоятся почти 4000 боснийских мусульман. Все они были убиты в течение недели, после того, как перед завершением боснийской войны Сребреницу заняли войска боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича. На настоящий момент обнаружены 150 массовых захоронений убитых в Сребренице мусульманских мужчин и мальчиков. Но останки большинства жертв или еще не найдены, или не опознаны. Главный организатор преступления, бывший военный лидер боснийских сербов Ратко Младич, уже 13 лет скрывается от правосудия. Ая Куги для «Радио Свобода», Белград.
Напомним главные новости к этому часу. В Ингушетии на границе с Чечней продолжается спецоперация против боевиков. В Литве сегодня прошла инаугурация нового президента. Турция отказалась от намерения закупать 15% газа, который будет перекачиваться по газопроводу Набукко. Это были новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей читайте и слушайте на сайте свободанews.ру.
С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 12 июля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы. В Карловых Варах завершился 44-й международный кинофестиваль. Эксперты оценивают встречу в Ватикане американского президента с Папой Римским. Вас ждут также сообщения на актуальные и важные темы уходящей недели, новости науки и экономики, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Чехии в Карловых Варах завершился 44-й международный кинофестиваль, включивший в себя 3 конкурсные программы. Об итогах фестиваля рассказывает наш корреспондент Чехии Нелли Павласкова.
На 44-м Карловарском кинофестивале было аккредитовано более 12 тысяч человек. Показано 232 фильма. Их посетило 132 тысячи зрителей. За приз кинозрителей проголосовало около 70 тысяч человек. Он был вручен израильско-французской комедии «Главное – это размер». Обладателями главного приза «Хрустального глобуса» стал бельгийско-канадский фильм «Ангел на море» – камерная семейная драма дебютирующего режиссера Фредерика Дюмона. Исполнитель роли отца в этом же фильме, актер Оливер Гурмен, стал обладателем приза за лучшую мужскую роль. Свой специальный приз жюри присудило иранскому фильму режиссера Абдулреза Кахани «20». Столько дней остается работникам маленькой столовой до ее окончательного закрытия и для их борьбы за свое существование. Приз за лучшую режиссуру был вручен немецкому режиссеру Андреасу Дрезену за блестящий фильм «Виски с водкой» – трагикомедии из жизни стареющего популярного киноактера. Актриса театра, не сумевшая справиться с алкоголизмом, стала героиней датского фильма «Аплодисменты». Исполнительница этой сложной роли Паприка Стин стала лауреатом приза за лучшую женскую роль. Впервые за последние годы без внимания жюри остался российский конкурсный фильм, недавний победитель сочинского кинотавра, фильм «Волчок» режиссера и сценариста Василия Сигарева. Зато фильм 70-летнего российского дебютанта в игровом кино, классика русской анимации Андрея Хржановского, фильм под названием «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину», стал победителем второй конкурсной программы «На восток от запада». Этот сложный по форме и глубоко человечный фильм посвящен поэту Иосифу Бродскому. На Карловарском фестивале были вручены 3 почетных приза за вклад в киноискусство. Их лауреатами стали гости фестиваля – французская актриса Изабель Юпер, американский актер Джон Малкович и чешский режиссер сюрреалистических фильмов Ян Швантмайер. Почетный приз президента фестиваля Ижи Бартушки был вручен Антонио Бандерасу, который был в последние фестивальные дни самой популярной фигурой в Карловых Варах. Он охотно общался со своими поклонниками, раздавал автографы, безропотно давал многочисленные интервью, был прост, весел и остроумен. Нелли Павласкова, Радио Свобода, Карловы Вары.
Одним из важнейших событий уходящей недели стала встреча президента США Барака Обамы и папы римского Бенедикта XVI. За ходом этой аудиенции следил римский журналист, специалист по католической церкви Алексей Букалов, который поделился своими впечатлениями с моим коллегой Кириллом Кобриным.
Алексей, встреча Барака Обамы с папой римским Бенедиктом XVI завершена. О чем шла речь и в какой атмосфере проходила сама встреча?
Я могу ответить только на вторую часть вашего вопроса. Как подчеркнула служба печати Святого Престола, атмосфера была подчеркнута сердечной, доброжелательной. Содержание ее пока еще в официальном коммюнике не разглашено. Были слышны только несколько фраз в самом начале беседы между двумя лидерами. Там, в частности, в том, что касается рассказа Барака Обамы о только что завершившемся саммите в Аквиле. И он сказал понтифику, что это был очень успешный и очень конкретный форум. И мы даже знаем, какие подарки были сделаны. Несколько нестандартные. В частности, Барак Обама дарил папе, вернее, наверное, Ватиканскому музею или ризнице папской литургические одежды, в которой был облачен первый католический епископ американский 19 века, провозглашенный святым Римско-католической церкви. А папа очень щедро собственноручно подписал копию энциклики, которую он опубликовал буквально накануне саммита. И эту энциклику он писал очень много времени. Называется «Милосердие в истине» и посвящена проблемам этики в политике, экономике.
Алексей, вот давайте перейдем к этой энциклике, потому что здесь уже политика. В этой энциклике, как во многих своих предыдущих выступлениях, особенно после начала кризиса, Бенедикт XVI критикует капитализм. Вот как соотносится позиция Соединенных Штатов, ведущей экономики мира, с этой моральной, этической критикой стяжательства?
И я думаю, что никакое уважающее себя правительство не будет отрицать необходимости, особенно в этих трудных условиях, когда нужно затянуть пояса, необходимость вот этого подхода, более справедливого подхода к распределению, более гуманного, более политкорректного подхода к бедным, к развивающимся. И мне кажется, здесь не может быть противоречия, во всяком случае, в том, что касается позиции Барака Обамы.
Давайте от политического вопроса перейдем к вопросу религиозному, который, в общем, тоже является отчасти политическим. Римский папа, глава католической церкви, Барак Обама вырос в протестантском окружении и сам член одной из протестантских церквей. Вот здесь это мог бы быть диалог протестанта и католика, или это все-таки диалог христиан?
Мне кажется, что это был диалог христиан, безусловно, с учетом того, что папа сделал несколько заявлений о необходимости сближения всех христианских конфессий, причем не только с православием, но и с протестантами. И тут эти семена как бы упали на в такую благодатную почву. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что отношения здесь сейчас не самые такие благоприятные. Существуют серьезные проблемы, существуют серьезные расхождения в позиции, скажем, Белого дома по разным этическим проблемам и медицинским проблемам и в позиции Римско-католической церкви. Мне кажется, что вот в этих условиях они предпочли, наверное, не заострять эти разногласия, а просто поговорить о том, как два ответственных лидера, которые встречаются вот по завершении большой трудной работы. Один из них, я имею в виду Папа Римского, дал свое благословение на эту работу, а другой был очень бесспорным, конечно, харизматическим лидером этого форума. Вот в этом ключе мне так эта встреча представляется. Может быть, конечно, я чего-то здесь недооцениваю.
С римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Кирилл Кубрин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. Сообщается, что трое из них были в розыске по обвинению в ряде преступлений. В Ингушетии у границы с Чечней продолжается спецоперация. В субботу были убиты 4 боевика. В Тбилиси ранен неизвестными сын лидера объединенной грузинской оппозиции Левана Гачичеладзе, Гага Гачичеладзе. В Израиле погибла туристка из России. 50-летняя россиянка сорвалась в пропасть. В Литве вступила в должность избранная президентом Даля Грибаускайте. Турция отказывается от объявленного ранее намерения закупать 15% газа, который будет перекачиваться по газопроводу Набука. В Китае на химическом заводе в городе Урумчи взорвалась цистерна с нефтью. О пострадавших не сообщается. Президент США Барак Обама заявил, что международным силам в Афганистане удалось потеснить отряд талибов в провинции Гельмент. На северо-западе Пакистана боевики убили 5 полицейских. В боснийском городе Сребреница преданы земле останки 534 недавно идентифицированных жертв массового убийства, которое произошло в 1995 году. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». На уходящей неделе важное и интересное решение принял в Петербурге Конституционный суд России. Он признал пункт 1 статьи 10 закона Российской Федерации о статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы не противоречащим Конституции страны и международным правовым стандартам в сфере социального обеспечения. Попросту говоря, герои Советского Союза, живущие за рубежом, но имеющие российское гражданство, не имеют права на монетизацию натуральных льгот. А поводом к рассмотрению вопроса в суде стала жалоба 86-летнего участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, полковника в отставке Степана Борозенца. После того, как в Чикаго ему была сделана сложная операция на позвоночнике, Борозенец остался жить в Америке. О решении суда по этому делу рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба героя Советского Союза Степана Борозенца. Он в 1995 году уехал в США на операцию. С тех пор он проживает в Чикаго. В 2006 году Пенсионный фонд России отказал ему в полагающейся ему как герою ежемесячной денежной выплате, поскольку США и Россия не имеют соответствующего соглашения. Заявитель считает, что этот отказ ограничивает его конституционное право на социальное обеспечение и что предусмотренные выплаты героям должны производиться независимо от того, где они проживают. Но Конституционный суд не согласился с заявителем, разъяснив, что Степан Борозенец получает в пенсию за выслугу лет на военной службе и дополнительное материальное обеспечение как герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны. Эти средства, более 37 тысяч рублей ежемесячно, зачисляются на его счет в отделении Сбербанка в Москве. Пенсионный фонд отказался только заменить деньгами полагающиеся ему натуральные льготы, что составило бы еще 36 тысяч в месяц. Но закон предусматривает такую выплату только при условии проживания героя на территории России. Конституционный суд пояснил, что Степан Борозинец получает все выплаты, которые он имел на момент своего отъезда, а монетизация льгот произошла уже без него. И превратить в деньги льготы на квартплату или транспорт в другой стране, с которой нет специального соглашения, невозможно. В принципе, такое решение было ожидаемо, говорит первый заместитель председателя Совета героев Петербурга и Ленинградской области, герой Российской Федерации Анатолий Зайцев.
У Ассоциации героев геройского сообщества остается один путь, который Конституционный суд, собственно говоря, в заключении и указал. Обратиться к президенту Российской Федерации или к правительству Российской Федерации с просьбой о персональной поддержке героев Советского Союза, участников войны, проживающих на территории СНГ и дальнего зарубежья. Что мы, очевидно, и сделаем. Трудности заключаются только в одном, что ни правительственные чиновники, ни геройское сообщество не имеют полного представления о количестве героев, проживающих за рубежом, ближнем и дальнем зарубежье. По нашим подсчетам, около 20 человек.
Конституционный суд пояснил, что при этом законодатели вполне могут назначить российским героям, живущим за рубежом, дополнительные выплаты. И это отразило бы глубокую благодарность по отношению к ним государства и общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Возраст у Степана Николаевича Борозинца уже почтенный. Вот и захотел российский герой-ветеран узнать, может ли и хочет ли Родина, которую он защищал и которая наградила его званием героя, принять хоть какое-нибудь дополнительное участие в его судьбе. Узнал. Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов обратился к герою Советского Союза Борозинцу за комментариями относительно решения Конституционного суда России, принятого по его делу.
Степан Николаевич, насколько логична, на ваш взгляд, такая постановка вопроса, что если герой Советского Союза не проживает постоянно в России, то он лишается права на полагающиеся ему дополнительные льготы?
По-моему, нет здесь никакой логики. Я думаю, что не совсем это правильно, потому что я в армии прослужил больше 30 лет, воевал честно, добросовестно. Долг гражданина Советского Союза, долг присяги я выполнил честно, больше 100 боевых вылетов, поэтому мне присвоили звание героя. Я имею 9 орденов, 20 медалей. Оснований для того, чтобы мне не дать, я не знаю. Мне кажется, нет.
Сильно ли вас удивило решение Конституционного суда Российской Федерации о том, что вам не положены монетизируемые социальные льготы? Или у вас все же было мало надежды на то, что вопрос положительно решится?
Вообще-то было совсем мало, потому что я полтора года тому назад послал. Все, когда суд этот был в Москве, все это тянулось, и переехали, все тянулось. И вот недавно только было месяц тому назад заседание предсуда, не конкретное, закончились тем, что через месяц они сообщат решение. Понадобилось это решение с кем-то уточнять. Суд оказался бессильным, беспомощным в этом положении решить мой вопрос.
Насколько важны для вас вот эти монетизированные льготы? Какую роль они могли бы сыграть для вашего личного бюджета?
Мне бы, наверное, здесь они никак не помогли. Но у меня есть там родственники, бедствуют. И эти, наверное, 36 тысяч в месяц, которые бы мне платили по этим льготам, там бы мои родственники жили бы как-то по-человечески, а не по-другому, понимаете?
Материальное положение вашей семьи в Америке, какое-то хватает ли вам сейчас средств?
Хватает. Мы на пособии. Я даже часто говорю, Америка передо мной ничем не обязана. Но она мне предоставила льготы, по которым мы живем безбедно. Есть у нас наш уголок, однобедрумная квартира, платит нам пособие, медицина бесплатная. Что еще мне нужно старому инвалиду? Больше ничего мне не нужно. Поэтому меня это вполне устраивает.
Степан Николаевич, а вот ветераны Великой Отечественной войны в Чикаго, вы с ними как-то контактируете?
Да, я член этой организации, встречаюсь там с ними раз в неделю. неделю хожу туда, передвигаюсь с трудом, но прихожу, общаюсь.
Они знают об этой вашей истории?
Нет, я никому не говорил, не делился ни с кем.
Является ли ваш случай с частичным лишением льгот Героя Советского Союза уникальным? Или вам известно о других подобных коллизиях?
Я догадываюсь, что не только я один остался такой, и, наверное, герои союзных республик тоже в таком же положении остались, как и я. Я так думаю.
Будете ли вы подавать прошение в индивидуальном порядке на имя президента Российской Федерации о наделении вас правом на монетизацию натуральных льгот?
Нет, потому что мне вот, когда решение первое было, мне сказали, приятель один по интернету увидел и сказал, говорит, хочешь, иди, посмотри, что вот председатель суда спрашивает решение президента. Президент сказал, я с судом согласен, не давать. Ну, а что я буду обращаться?
С героем Советского Союза Степаном Борозенцом беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Время свободы в эфире. Около 17 тысяч бывших сотрудников Штази работают сейчас в различных органах государственной власти восточных земель Германии. Об этом сообщила газета Financial Times Deutschland. Представители ряда немецких ведомств подтвердили факты, изложенные в публикации, сообщает корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Выяснилось также, что 23 бывших сотрудника ГДРовской госбезопасности устроились в федеральном ведомстве уголовной полиции, а один даже работает личным охранником канцлера Ангелы Меркель. Газета Financial Times Deutschland приводит данные по отдельным федеральным землям. Почти 3000 бывших сотрудников Штази стали чиновниками в Бранденбурге. Столица этой земли, Потсдам, в социалистические времена считалась своего рода вотчиной Штази. Именно здесь в 1951 году открылась школа Министерства государственной безопасности, которая вскоре была переименована в Высшую школу Министерства государственной безопасности. Сейчас на улицах Потсдама люди старшего возраста, случайные прохожие, разговоров о Штази стараются избегать. Все, что связано с этой организацией, должно быть забыто. Нужно думать о чем-то новом. Все в порядке, все уже проверено. Остальное меня не касается. 20 лет прошло, а значит и срок давности прошел. По данным Financial Times Deutschland, сейчас в МВД Бранденбурга работают 58 бывших сотрудников госбезопасности ГДР. Глава министерства Йорк Шонбом по этому поводу сказал: «Они стали государственными служащими на вполне законной основе. У нас нет никаких доказательств того, что эти люди при трудоустройстве скрыли какую-либо информацию. А поэтому и оснований для их увольнения у нас нет». Среди немецких политиков и правозащитников все громче звучат голоса с требованиями перепроверить биографические данные восточногерманских чиновников. Уполномоченный правительства Саксонии по работе с архивами Штази Михаэль Беляйтес скептически относится к подобным инициативам. «Сейчас провести перепроверку невозможно, юридических оснований для этого нет. В 2006 году Бундестаг внес изменения в закон об архивах Штази, согласно которым запрашивать информацию из архивов можно только от тех, кто претендует на высшие государственные посты. А простого клерка перепроверить уже невозможно. Да и нужно ли? Сегодняшняя молодежь должна понять, что происходило во времена Германской Демократической Республики, как функционировал социалистический механизм, почему многие люди добровольно хотели стать его винтиками. И в то же время молодое поколение ничему не научится, если узнает какие-то новые имена бывших сотрудников ГДРовской госбезопасности. Если закон об архивах Штази вновь будет изменен, то при проведении перепроверок нужно исходить из того, какую должность в госаппарате сейчас занимает человек. Одно дело быть вахтером, завхозом или уборщицей, и совсем другое – работать в личной охране канцлера. По мнению известного историка, руководителя исследовательского проекта государства СЕПГ при Свободном университете Берлина Клауса Шрёдера, число бывших сотрудников Штази, работающих сейчас в органах государственной власти, может составлять десятки тысяч. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Сегодня сегодня, в воскресенье, 12 июля, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь», доктор медицины, член Ассоциации Американской академии хосписов и паллиативной медицины и попечительского совета фонда содействия реабилитации людей с проблемами слуха «Страна глухих» Елизавета Глинка. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, в воскресенье, 12 июля, в 18 часов 7 минут по московскому времени. В части программы «Время свободы». События минувшей недели. На уходящей неделе в Лос-Анджелесе простились с Майклом Джексоном, но осталось много вопросов о его жизни и смерти. Сообщение из Америки. Вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя», «Ключевое слово», «Научное событие недели» и все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрте убиты 5 боевиков. Сообщается, что 3 из них были в розыске по обвинению в ряде преступлений. В машине боевиков обнаружены автоматы, боеприпасы и взрывчатка. В Ингушетии у границы с Чечней продолжается спецоперация. В субботу были убиты 4 боевика. Среди них младший брат задержанного на днях одного из лидеров боевиков Рустамана Махаури. В Тбилиси ранен неизвестными сын лидера объединенной грузинской оппозиции Левана Гачичеладзе. Гага Гачичеладзе госпитализирован с ножевыми ранениями. По словам врачей, жизнь юноши вне опасности. В Литве сегодня вступила в должность избранная президентом Даля Грибаускайте. Она сменила на этом посту Валдоса Адамкуса. На выборах 17 мая Грибаускайте, занимавшая ранее должность члена Еврокомиссии, победила уже в первом туре. Турция отказывается от намерения закупать 15% газа, который будет перекачиваться по газопроводу Набукко из региона Каспийского моря в Европу. Президент США Барак Обама заявил, что международным силам в Афганистане удалось потеснить отряды талибов в результате наступательной операции американских и британских войск в южной провинции Гельмент. Делегация США во главе с заместителем госсекретаря Уильямом Бернсом завершила двухдневный визит в Бишкек. Американский дипломат от лица президента США поблагодарил Киргизию за подписание соглашения о транзите американских грузов для войск и коалиции в Афганистане. В Израиле погибла туристка из России. 50-летняя россиянка сорвалась в пропасть во время туристической прогулки в ущелье Аругот вблизи побережья Мертвого моря. В Китае на химическом заводе в городе Урумчи взорвалась емкость с нефтью. О пострадавших не сообщается. В Ливане число инфицированных с симптомами гриппа H1N1 достигло 60. Это был краткий обзор новостей. В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе в Лос-Анджелесе мир прощался с королем поп-музыки. Обстоятельства смерти Майкла Джексона до сих пор не ясны. Не исключено, и в этом уверена сестра Майкла Латоя Джексон, что он был убит. Сообщение из Нью-Йорка. Рай Вайль.
В четверг шеф полиции Лос-Анджелеса Уильям Браттон сообщил, что выяснение причин такой внезапной смерти певца может обернуться уголовным расследованием. Все будет зависеть от токсикологической экспертизы. И уже тогда мы поймем, с чем мы столкнулись. С убийством или случайной передозировкой, пояснил Браттон в интервью телекомпании CNN. Уже получили повестку для дачи показаний врачи, чьими услугами в последнее время пользовался Джексон. Вопросы, связанные с его проблематичной жизнью и скоропостижной смертью, будут обсуждаться еще долго. Но в центре внимания мемориальной церемонии, которая состоялась во вторник, 7 июля, в Лос-Анджелесском Степлс-центре, где Майкл Джексон репетировал еще за день до смерти в преддверии своих лондонских концертов, было то, что и должно было быть – его музыкальное наследие. Проводы его стали грандиозным шоу, как он того и хотел. По телевизору и онлайн их смотрели более 1 000 000 человек. Почти трехчасовая траурная панихида превратилось в чествование музыканта, оставившего неизгладимый след в истории современной музыки. Золоченый гроб с тела Майкла Джексона внесли на сцену его братья. Все четверо в одинаковых черных костюмах, темных очках, с алой розой в петлице и с одной серебряной перчаткой на руке, которая наряду с черной шляпой и сверкающими носками была фирменной визиткой певца. Марайя Кэрри исполнила хит группы Jackson 5 «I'll be there» – «Я буду здесь». Голос Ашера дрожал, когда он пел его песню 90-го года с говорящим названием «Gone too soon» – «Ушел слишком рано». И трое детей Майкла Джексона впервые появились на публике без колпаков, под которыми он всегда прятал их от прессы. Песни сменяли траурные речи. Мемориальная служба охватила каждый момент экстраординарной жизни певца. Стоячая овация встретила публика речь основателя легендарной фирмы грамзаписи Motown Records Берри Горди. «Чем больше я думаю о Джексоне, — сказал Горди, — тем больше я чувствую, что звание поп-короля слишком мало для него. Я думаю, что он самый лучший шоумен, который когда-либо жил на свете». Пламенную, как всегда, речь произнес близкий друг Майкла Джексона на протяжении 35 лет, афроамериканский политический активист Ал Шарптон, сказавший, что Майкл Джексон останется в памяти как историческая фигура. «У него был дар объединять самых разных людей», — сказал Шарптон. «Он разрушил расовые барьеры и открыл дорогу в масс-культуру цветным людям, еще до Тайгера Вуда, до Опры Уинфри, до Барака Обамы. Он сделал в музыке то, что они потом сделали в спорте, на телевидении, в политике. И я хочу, чтобы его дети знали, что не было в их отце ничего странного. Странно было то, с чем ему приходилось иметь дело». На меня самое сильное впечатление произвело выступление актрисы Брук Шилдс, рассказавшей о том, как она познакомилась с Майклом Джексоном, как они дружили до самых последних дней его жизни и каким добрым, отзывчивым, остроумным и любящим жизнь человеком он был. Говоря о необычайной чуткости Майкла Джексона, актриса сравнила его с маленьким принцем и даже прочитала несколько абзацев из повести «Экзюпери». Она напомнила, что любимой песней Майкла Джексона была «Улыбка Чарли Чаплина», написанная им к фильму «Новые времена». Интерпретацию этой песни в стиле R&B после ее выступления исполнил брат покойного Джермен Джексон. Неожиданностью для всех стал выход на сцену 11-летней дочери Майкла Джексона Пэрис Кэтрин. «Папа был лучшим в мире», — заплакала девочка, уткнувшись в плечо тети Джанет. «И я очень его любила». Ну, а закончить я хочу песней «Will You Be There», которую во время церемонии прощания исполнила Дженнифер Хадсон, и в которой звучит живой голос создателя знаменитой «Лунной походки».
Сообщение Раи Валь из Нью-Йорка.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Экономическую тему в программе «Время свободы» представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
В
Центральный банк России с 13 июля снижает ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Это уже четвертое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. Кроме того, также с 13 июля Центральный банк России снижает на 0,5 процентного пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада экономики России в 2009 году с 6 до 6,5%, говорится в докладе фонда о перспективах мировой экономики. Предыдущий его прогноз был опубликован в апреле. Вместе с тем, оценка роста ВВП страны в 2010 году, наоборот, улучшена на 1 процентный пункт с 0,5 до 1,5%. Министерство экономического развития России понизило прогноз инфляции в стране в 2009 году с 13 до 12-12,5 процентов, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, потребительские цены в июне выросли на 0,6, а с начала года на 7,4%. Согласно прогнозу Центрального банка, в июле рост потребительских цен в стране будет нулевым, а в августе не исключено их снижение. Государственное агентство по страхованию вкладов прогнозирует обострение ситуации в российской банковской сфере в четвертом квартале текущего года, считая вполне вероятным возникновение второй волны кризиса, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Причиной этого он назвал ожидаемый рост неплатежей по корпоративным кредитам, что в свою очередь приведет к стагнации промышленного производства и ухудшению качества кредитных портфелей банков. Вместе с тем, по словам Александра Турбанова, в случае возникновения второй волны кризиса средств федерального бюджета хватит для того, чтобы справиться с ситуацией. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится и составит от 220 до 224 долларов за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 июля, составляет 212 долларов 60 центов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 июня по 9 июля, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила почти 67 долларов за баррель или примерно 486 долларов за тонну. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, и американская корпорация «Боинг» объявили об официальном открытии совместного предприятия в Свердловской области. По планам оно будет заниматься механической обработкой штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролируется государством. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, открыла в Московской области свой новый завод стоимостью 180 миллионов долларов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год он выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков. Курс российского рубля по отношению к доллару и евро в пятницу продолжил снижение, достигнув минимальных значений за последние 2 месяца. Главной причиной такого развития событий на внутреннем валютном рынке эксперты называют продолжающееся падение цен на нефть. Если в конце июня стоимость барреля достигла максимума с начала года, превысив отметку в 73 доллара, то к сегодняшнему дню она снизилась менее чем до 60 долларов. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Традиционно рубль у нас нефтяная валюта, поскольку, если говорить формально, то курс рубля, он долгосрочно зависит фундаментально от двух факторов. Первый – это профицит, там дефицит текущего счета платежного баланса. А второй – это приток, отток по капитальному счету. Однако, каждый из этих факторов напрямую завязан на нефтяные цены. Поэтому, как правило, рост нефтяных цен, которые, скажем, мы наблюдали там последние несколько лет, да, там, не считая прошлогоднего падения, приводил к тому, что спрос на рубль рос, рубль постепенно укреплялся и даже стремительному укреплению там мешал Центробанк. Когда ситуация резко развернулась в конце прошлого года, да, нефть резко упала, соответственно, то был избыточный спрос на валюту, все продавали рубль, и Центробанк, соответственно, препятствовал как мог падению, проводя свою плавную девальвацию. Это, опять-таки, у нас, скажем, после резкого падения весной вновь наблюдался рост цен на нефть. Дефицит у нас по текущему счету, в общем, так и не было, видимо, все время оставался в плюсе. Тем не менее, в первом квартале у нас был отток по капиталу. квартальному счету. Однако во втором квартале он выправился за счет улучшения ситуации, конъюнктуры на сырьевом рынке, соответственно. И вот это фундаментально, опять-таки, способствовало тому, что рубль укреплялся, вот что мы, в общем, наблюдали фактически с конца зимы, бивалютная корзина непрерывно дорожала, вплоть до начала июня, когда, опять-таки, конъюнктура развернулась, и сейчас мы видим, что нефть дешевеет, поэтому, опять-таки, ситуация фундаментально играет против рубля. В связи с этим мы вот увидим, что там за последний, грубо говоря, месяц бивалютная корзина потеряла где-то рубль.
Как, на ваш взгляд, в этой ситуации будет действовать Центральный банк? Можно ли ожидать, что он предпримет какие-либо действия для поддержки национальной валюты?
Я думаю, что сейчас вмешиваться в ситуацию не будет. Более того, Центральному банку было бы, наверное, невыгодно слишком сильное укрепление рубля. И, собственно говоря, господин Игнатьев еще где-то месяц назад говорил о том, что если за доллар будут давать 31 рубль, то вот этот вот уровень, при достижении которого Центробанк начнет думать о том, чтобы вернуться на валютные торги, в общем-то, ну, уже не поддерживать рубль, а наоборот поддерживать доллар, поскольку слишком дорогой рубль приводит к тому, что у нас растет бюджетный дефицит, что в текущей ситуации политически неприемлемо.
Ваш прогноз, что будет с российским рублем в ближайшие месяцы?
В принципе, на мой взгляд, если к осени цены на нефть уйдут в коридор где-то там 50-55 долларов за баррель, что вполне возможно, то можно ждать, что бивалютная корзина тогда опустится до уровня 38-39 рублей за корзину. В таком случае, при, в общем, текущем курсе евро-доллар, который вряд ли сильно поменяется, можно ожидать, что за 1 доллар будут давать 32-33 рубля, за 1 евро 45-46.
Это был заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
С новостями экономики за неделю нас познакомил Иван Трефилов. Часов 45 минут в Москве. Коротко о главных событиях дня.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. Сообщается, что 3 из них были в розыске по обвинению в ряде преступлений. В Израиле погибла туристка из России. 50-летняя россиянка сорвалась в пропасть. В Китае на химическом заводе в городе Урумчи взорвалась цистерна с нефтью. О пострадавших не сообщается. На северо-западе Пакистана боевики убили 5 полицейских. В Ливане число инфицированных симптомами гриппа H1N1 достигло 60. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее у микрофона автор постоянной воскресной рубрики «Ключевое слово» Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – перезагрузка. Американский президент Барак Обама в первый день визита в Россию заявил.
Как только что сказал президент Медведев, президент и я согласились, что отношения между Россией и Соединенными Штатами в течение какого-то времени дрейфовали. Мы решили действительно сделать перезагрузку наших отношений для того, чтобы могли сотрудничать более эффективно.
Хотя слово «перезагрузка» уже несколько раз звучало применительно к российско-американским отношениям, в таком контексте его стали использовать все-таки недавно. За комментариями обратимся к Ларисе Шестаковой, ведущему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова. Лариса Леонидовна, предмет ваших исследований – политическая лексика, и в ней можно выделить особый разряд слов. Их подбирают, чтобы назвать различные исторические периоды межгосударственных отношений. Холодная война, к примеру, или разрядка напряженности. Теперь вот возникла перезагрузка. Как вы оцениваете такое наименование?
Периоды осложнения международных отношений или на исходе таких периодов нередко придумываются яркие определения, которые получают широкое распространение в обществе, закрепляются в языке именно в своих политических смыслах. В этот ряд попадает и термин «перезагрузка». Он знаком, конечно, каждому, кто связан с компьютером. В информатике перезагрузка означает выключение компьютера и повторный его запуск при зависании программ. То есть, когда система из-за каких-то неполадок, по сути, перестает работать. Вот образный политический смысл этого понятия – радикальное изменение ситуации в международных отношениях.
То есть вот они были не очень хорошими, и нужно фактически с нуля начать новую хорошую историю, и тогда мы что-то выключаем, как компьютер, и начинаем действовать снова.
Да, произвести перезагрузку в политике значит попытаться начать все с чистого листа. В данном значении термин сейчас очень распространен. Яркое свидетельство, чему данные интернета. Большая часть примеров на употребление слова связана именно с политикой. О значимости термина, утверждение его в языке говорит и тот факт, что он вовлекается в разные контексты, используется в разных сочетаниях. Например, перезагрузка всей внешней политики, перезагрузка отношений с Россией. Самый, может быть, частотный пример – перезагрузка российско-американских отношений. Даже нажать кнопку перезагрузки именно в политическом смысле. Любопытно, что наряду с перезагрузкой политики стали использовать и другой компьютерный термин – переформатирование. Вероятно, в значении изменения существующего формата отношений.
Обратим внимание, что здесь из сферы чисто технологической термин перенесен в политическую сферу. Такое, наверное, в этой терминологии происходит впервые. Все-таки перестройка, холодная война, железный занавес – это были другого рода слова.
Я согласна с вами. Ну, кстати, в словах перестройка, перезагрузка, переформатирование есть важный общий элемент.
Пере.
Приставка «пере», да, продуктивная в русском языке приставка «пере» со значением повторности, осуществление действия заново. Добавлю, имея в виду наш пример, осуществление действия заново с расчетом на успех.
Ну, смотрите, вот если мы вспомним ряд слов с приставкой «пере», перелистать, пережить, то здесь, пожалуй, не так ярко эти смыслы выражены.
Дело в том, что эта приставка имеет много разных значений, но вот те значения, которые проявляются в наших словах, перестройка, перезагрузка, переформатирование и так далее, они тоже достаточно часто встречаются в большом количестве русских слов, существительных и глаголов. Что-то переделать, пересчитать, произвести перерасчет и так далее. Но, конечно, для политического языка выбираются все-таки слова, которые могут приобрести образный смысл, могут заиграть какими-то особыми гранями своими. Это мы наблюдаем на слове «перезагрузка».
Таковы разъяснения Ларисы Шестаковой. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
«Наука. Дело молодых» – так назывался круглый стол, на котором чиновники из российских федеральных агентств по науке и образованию вместе с представителями научного сообщества обсуждали государственную программу поддержки молодых исследователей. Рубрику «Научное событие недели» ведет наш обозреватель Ольга Орлова.
Немногие молодые люди сегодня хотят заниматься наукой. Это утверждение стало общим местом в дискуссиях, посвященных развитию науки, и не только российской. Уже более десятилетий естественно-научные факультеты университетов во всем мире испытывают дефицит студентов и аспирантов из родных стран и решают кадровые проблемы за счет иностранцев. В России же ситуация усугубляется тем, что даже те молодые люди, которые все-таки хотят заниматься наукой, не готовы это делать в домашних условиях, и удержать их – большая задача. Один из шагов в ее решении должна сделать федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры» в 2009-2013 годах. На круглом столе обсуждали итоги конкурса научных проектов, проведенного по этой программе. Представители Роснауки и Рособразования оценили его оптимистично. Всего от научных групп было подано 2260 заявок, 382 группы были признаны победителями, участие молодых ученых в исследовании было обязательным условием. Более критично оказались настроены ученые. Главным недостатком программы признали то, что она реализовывается в соответствии с печально известным в научных кругах 94-м законом о госзакупках. Закон, принятый в 2005 году с целью борьбы с чиновничьей коррупцией, оказался совсем не приспособленным для оценки научных проектов. В рамках этого закона победить в государственном конкурсе должен тот, кто предложит наименее затратный проект. Но в науке самое дешевое исследование не означает самое качественное, а иногда и вовсе исключает его. Так, по оценкам члена Координационного совета по делам научно-образовательной молодежи физика Евгения Онищенко, в одном только конкурсе на научно-образовательные центры 34% победителей стоило бы по этой причине заменить. А вот что думает о программе ее участница, старший научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова Ирена Артамонова.
Вообще закон по госзакупкам не создан для оценки научных грантов. Даже в рамках этого закона, в общем, можно делать какие-то, на мой взгляд, достаточно реальные сдвиги в сторону того, чтобы это было более прозрачно, более просто для написания, более осмысленно с точки зрения экспертов и людей, которые пишут эту программу.
Было еще одно противоречие в программе, мешающее ее воплощению. Обычно в науке единицей, производящей результаты, является не институт, не университет, не центр, а небольшая исследовательская группа. Изначально федеральная программа как раз и должна была выявить и поддержать эти боеспособные единицы. Но реально оформление заявки полностью привязало ученых именно к ведомству, а не к своей группе. Чего стоит только обязательное требование включить в заявку на исследование заверенную копию устава института или университета. В результате из 100 страниц заявки четвертую часть составляет с трудом добываемый текст, не имеющий никакого отношения к проекту конкретного исследования.
Все эти программы направлены на поддержку групп, а участником размещения заказа является институт. Вплоть до смешного, что если группа включает молодого кандидата наук, то это плюс 10 баллов, а если не включает, то, там, соответственно, минус 10 баллов умножен еще на коэффициент там, 0,45. Кроме того, многие формы сориентированы на там, характеристики вроде бы участника размещения заказа, то есть института. А при этом понятно, что и экспертам интересно квалификация именно группы.
Эти и другие проблемы не позволили получить средства на исследование многим заслуживающим внимания группам. Так можно ли ожидать эффект от программы в том виде, в котором она существует?
Вряд ли стоит этого ожидать быстро, то есть вот прямо сейчас. Эта программа очень сильно недоработана. То есть те конкурсы, на которые я смотрела, на гранты уровня аспирантов, молодых кандидатов, группы руководства кандидата наук, и даже докторов уже еще есть, но чуть меньше, а на кандидатов уже часто просто нет конкурса. Это объясните именно трудностью заполнения, малой информационной представленностью, чтобы не говорили чиновники про то, что ученый должен сам все это узнавать и делать. Нет, основная задача ученого – заниматься наукой, без сомнения.
Это было мнение старшего научного сотрудника Института общей генетики имени Вавилова Ирены Артамоновой. Действительно, всякое научное исследование требует одновременно и денег, и времени. И если в поисках первого потратить второе, то реализация любой программы окажется бессмысленной.
Сообщение научного обозревателя «Радио Свобода» Ольги Орловой. Завершает воскресный выпуск программы «Время свободы» традиционная рубрика «Моя неделя». С писателем-историком Игорем Минутко беседует Вероника Баде.
Игорь Александрович, как у вас прошла неделя?
Ну, я бы сказал, пестров. Главное печальное событие для меня – это уход Василия Аксенова, вот и похороны его. Все время думаю о нем, потому что мы с ним давнишние, ну, не скажу друзья, приятели, единомышленники, вместе публиковались в юности. Много связывает нас всяких событий. Он, кстати, рекомендовал меня в советское время вот в издательство «Политиздат», где издавалась серия «Пламенные революционеры». У него там в «Окрасине» вышел роман «Любовь к электричеству». Она потом, я там тоже написал вот с его подачи большую такую книгу, трудную для меня, о Розе Люксембург. Ну, это все, как говорится, плюс к вам парфект. А потом это как, ну, его и нас всех с ним разделила его эмиграция. Это вот все-таки такой культовый писатель, безусловно. С ним какая-то эпоха ушла. В общем, это вот горькая такая вот потеря.
А вам какие вещи Аксенова наиболее дороги?
У нас с ним совпала тематика. Все-таки вот его это было открытие, то, что называлось исповедальная проза. Хотя первая книга это Гладилина. А все-таки главная эта книга Анатолий Кузнецов и он со своим звездным билетом. Вот эти вот три автора. Ну, у меня в этом русле тоже в ту пору вышел роман «В Туле». Сейчас его, кстати, ностальгически переиздали в связи с выходом фильма «Стиляги». А у меня это вот как раз тоже об этом времени роман. Мне 18 лет. Это вот в этом русле тоже. Поэтому это вот для меня очень дорого. Потом, ну, знаете, вот такие небольшие его вещи. Там «Апельсины из Марокко», например. Рассказы того периода. Ну, «Коллеги» тоже первая книга, но она более еще такая вот. Там еще как-то он не утвердился в своей вот какой-то особой манере, в особом стиле, своим сарказмом, юмором. Я считаю, из его романов тоже очень сильным и интересным, и в каком-то смысле таким праведческим, это вот «Остров Крым».
А сами вы сейчас что-то пишете?
Да, сейчас мы с моим племянником Виталием Минутко вместе мы собираем. Историческое расследование. То есть это история, наш род, это Минутко, это дворянский старинный род, самый рядовой род, никаких там выдающихся людей, но просто это вот дворянство, что с ним произошло уже в советское время, как это все начиналось, корни. Вот это уже третий год эта работа тянется, и вот я сейчас где-то приближаюсь к концу, поглощен всем этим, эти поездки, там это в Польше, в Белоруссии, архивы, Орловская губерния области, там Курская. развалины, эти остатки. Я вот там живу, в этом мире. Как перед этим, так и в этой неделе тоже там моя жизнь.
С писателем-историком Игорем Минутко беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня, в воскресенье 12 июля, в программе «Мифы и репутации» Василий Аксенов у микрофона «Свободы» в памяти писателя, скончавшегося в Москве 6 июля. Василий Павлович выступал по нашему радио с первых же дней появления на Западе. Мы предлагаем фрагменты записей начала 80-х, объединенных темой русской литературы. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Олег Львов. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видели взрыв, как полетело все. Ну, быстрее в подъезд, скорую вызывать, это все. МЧС.
Китайцы, вооруженные палками и ножами, уже устроили во вторник охоту на уйгуров.
Все знают, что такое господин Сурков, чем он...
Я по-прежнему очень обеспокоен разработкой ядерного оружия в Иране.
Получить стволовые клетки, из которых создать сперму.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565.
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 16 часов, у микрофона Владимир Ведрашко.